Разговор за столом. Когда соберутся вместе за самоваром или за бутылкой вина несколько русских людей, живущих по воле судьбы и большевиков в Феодосии, Ялте или Севастополе, я заранее с математической точностью знаю, с чего начнется их разговор. Чем кончится разговор, конечно, никогда нельзя предугадать, но начинается он всегда с поразительной точностью одинаково. Вот пятеро, три дамы и двое мужчин. Уселись за стол вокруг шумящего самовара. Хозяйка вручила каждому по чашке чаю, пододвинула печенье, варенье, кекс, конфеты. Минута молчания, переглянулись. «Ну-с», — начал разговор мужчина, тот, что помоложе, — «когда же мы будем в Петербурге?» «Да», — неопределенно тянут все три дамы. «Интересно, когда мы туда попадем?» «Теперь уж скоро», — хмуря многозначительно седые брови, — говорит старичок. «Мелитополь взят». А раньше он говорил «Курск», а раньше «Харьков». Первая стадия разговора кончена. Вторая. «Я получила сведения, что моя квартира в Петербурге совершенно разграблена». «Мне писали, что моя квартира в Москве сохранилась. Какой-то комиссар живет». «А я не имею никаких сведений о своей квартире. У меня там сестра живет, не знаю, жива ли. У меня отец и тетка, не знаю, живы ли. Там голод, там страшный голод. Там умирают с голоду. Совершенно умирают. Почти все». Вторая стадия разговора окончена. Третья. «Говорят, муж Анны Спиридоновны поступил в Москве на службу к большевикам». «Вот негодяй! Форменный! Вешать таких людей мало». И вдруг одна из дам неожиданным энергичным броском руля сразу повернула неуклюжий широкобокий корабль вялого разговора из узкого шаблонного канала, где корабль то и дело стукался боками о края канала, сразу повернула и вывела этот корабль в широкое море необозримых, отвлеченных предположений. Именно она сказала: «А что бы вы, мадам, сделали с Троцким, если бы этот ужасный негодяй попал в ваши руки?» «Ах, ах!» — сказала с бешеной ненавистью вторая дама, то, что называется «роскошная блондинка», и даже сверкнула большими серыми глазами. «Я не знаю даже, что бы я с ним сделала. Я даже руки бы ему не подала». «Тоже», — кисло улыбнулась худощавая, — «придумали наказание». «Нет, попадись мне в руки, Троцкий. Я уж знаю, что бы я сделала с ним». «А что именно? Я?» «Я бы выстрелила в него». «Ну, это тоже ему не страшно», — скривилась подумавши третья дама, та самая, которая перевела разговор в другой галс. «Нет, попадись мне в руки, Троцкий, я бы уж знаю, что бы я сделала. Узнал бы он, почем фунт гребешков, узнал бы, как губить бедную Россию. Ну, а что? Что бы вы ему сделали?» И сказала третья дама свистящим шепотом, как гусенок, которому птичница наступила на лапу: «Я бы купила булавок. Много-много. Ну, 1000, что ли. И каждую минутку втыкала бы в него булавочку, булавочку, булавочку. Сидела бы и втыкала».
«Только и всего?»
«Ну, а потом отрезала бы голову и выбросила свиньям».
«Только и всего?»
Бедная фантазия худощавая обвела сердитым взглядом насмешливые лица и отрывисто закончила: «А после этого воткнула бы в него еще 1000 булавок». Мужчина помоложе снисходительно засмеялся: «Эх вы, милые вы дамы, очаровательные, но фантазии у вас не на копеечку. Эх, придумали. Утыкать человека булавками, отрезать голову, выстрелить в него. Нет, господа, нет, он столько сделал зла, что и расплата с ним должна быть королевская».
«Например?» — в один голос воскликнули все три дамы.
«А вот, только разрешите для настроения уменьшить свет. Слушайте меня в полутьме. Вот так. То, что я буду говорить, очень страшно. Итак, по приказу Троцкого, как вам известно, расстреливаются 1000 людей, совершенно безвинных, по обвинению в контрреволюции. И вот, если бы ко мне в руки попался Троцкий, я его не убивал бы.
а взял бы последнего расстрелянного из этих тысяч, взял бы еще теплый труп этого убитого Троцким человека и крепко привязал бы его к Троцкому, грудь с грудью, лицо с лицом. И я бы кормил и поил Троцкого, чтобы он жил, но труп убитого им человека не отвязывал бы от него. И вот постепенно убитый Троцким начинает гнить на Троцком. Троцкий каждую минуту, каждую секунду видит синее, разложившееся лицо со скаленными зубами. Голова у Троцкого кружится от нестерпимого трупного запаха. И когда он почувствует около своей груди что-то живое, когда клубок трупных червей раздается дикий пронзительный крик блондинки. «Не могу! Довольно! Дайте свет! Мне страшно!» Дали свет. Автор последнего хитроумного проекта сидел, положив голову на руки, и угрюмо молчал. И заговорил старичок. Мягким, кротким голосом заговорил. «Позвольте мне сказать кое-что по этому вопросу. Видите ли, я бы не резал и не бил бы Троцкого, не привязывал бы к нему у покойников, я бы пальцем его не тронул, а я бы применил к нему штуку самую справедливую». Старичок облизнул губы и заговорил еще мягче, еще задушевнее. «Я посадил бы его в комнату вместе с обыкновенным убийцей, повинившимся, в 5 душах, что ли, и я досыта кормил бы их, хорошо кормил бы. На закусочку королевскую селедочку в уксусе, и корку паясную, огурчики солененькие, на обед селяночку жидкую с соленой рыбкой, гуляш венгерский с красным перчиком, с перчиком и пудинг. Сладкий-присладкий. А чтобы они не боялись есть эти солененькие и сладенькие вещицы, я бы около них поставил по огромному стеклянному кувшину с хорошим русским квасом. Знаете, этакий московский хлебный темненький квасок со льдом и с желтой пеной наверху, как бывало в московской Праге подавали. Острый, шипучий, приятный, в нос сшибает. Вот кушали бы они, родименькие, кушали, и когда накушавшись, потянулся бы простой убийца за кваском. Я остановил бы его руку и сказал: «Послушай, раб Божий, убийца, а заслужил ли ты своими деяниями сие питье усладительное? Вот давай мы это по-божьему рассудим. Секретарь, а ну-ка читай поименно всех убиенных сим рабом Божиим». И стал бы читать секретарь: «Убитый сим убийцей Мария, Николай». И после каждого имени выплескивал бы я в парашу по глотку этого кваску холодненького. И сказал бы дальше секретарь мой: «Петр, Семен, Поликарп, все». И выплеснул бы я 5 глотков по числу убиенных сим человеком, и остальной квас, 3/4 кувшина, вручил бы убийце. «На, сын мой, вот твой остаток. Увлажняй свое пересохшее горло хоть до вечера». И потянулся бы Троцкий к своему кувшину. «Нет, постой, сын мой, — сказал бы я, — то, что в остатке будет, то и выпьешь ты, тем и увлажнишься. Читай, секретарь, имена убиенных сим, а я по глоточку отливать буду. Читай, не торопясь, каждое имечко, через минуточку. Хе-хе». И читал бы он и читал. «О, велик список убиенных сим Троцким! А я бы медленно, по глоточку, выплескивал этот душистый холодненький квасок в парашу, в парашу, в парашу». А Троцкий сидел бы и смотрел, долизал бы языком свои проклятые пересохшие губы, те губы, которые в свое время шевелились, называя имена приговоренных к мукам и умерщвлению. Кончился бы квасок, я бы еще чего принес, певца холодненького, альбо сельтерской воды, этакий сифонище притащил. Назовет секретарь имечко, а я сифончик давану, оттуда струйка, порск. Назовет, а я порск. А другой убийца сидит рядом, душистый квасок попивает, а у Троцкого и горло, и пищевод, как кора сухая, покоробившаяся, а желудок, как высохший пузырь, стянулся. Да нет ему водички, ибо текут, текут имена. Десятки, сотни, тысячи имен убиенных. И так до скончания века его. «Это страшно», — прошептала блондинка, проведя языком по запекшимся губам
и поспешно проглотила чашку полуостывшего чаю. А на диване в глубине столовой сидел никем не замеченный доселе офицер, только что вернувшийся с фронта, сидел, закинув голову на спинку дивана, и молчал. Когда же старичок окончил свой тихий, елейный, задушевный рассказ, встал с места офицера и вошел в светлый круг, образуемый настольной лампой. «А, — сказала худощавая дама, — а мы и не знали, что вы тут. Ну, теперь ваша очередь. Что бы вы с ним сделали, с Троцким? Воображаю, какой ужас вы придумаете!» Резко освещенный лампой офицер неопределенно усмехнулся. «Видите ли, господа, если бы вместо этого стола было изрыто окопами поле, и вместо этой бутылки рома были бы неприятельские укрепления, а там, где стоит кекс, наша батарея, спрятанная за эту вазу с вареньем, изображающую наши окопы, то тогда вы бы ясно представили, что бы я делал. Я бы сначала обстрелял Троцкого, укрывающегося в этом укреплении, а потом, после артиллерийской подготовки, бросился бы со своими солдатами вперед и энергичным штыковым ударом. Да вы не то говорите! Я спрашиваю, что бы вы сделали, если бы Троцкий попался вам в руки? Боюсь, что в бою, в этой суматохе, я пристрелил бы его, как бешеную собаку. Ну да, мы это понимаем. А если бы он без боя очутился в ваших руках? Глаза офицера сверкнули и засветились, как две свечки. Так я бы его тогда подлеца в суд. Как в суд? В какой суд? А как же? Ежели он виновен, надо его в суд. Пусть судят. Молчание сгустилось, нависло, нагромоздилось над присутствующими, как насыщенная электричеством густая туча. И только через минуту пышная блондинка пролепетала растерянно. Какое странное время. У штатских такая масса воинственной кровожадности, а военные рассуждают, как штатские.